революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. И сегодня наша тема – необъявленные войны и мятежи Коминтерна. Гость – главный редактор издательства «Алгоритм», историк Александр Колпакетти. И мы будем как раз разбираться вот с той системой, которая была создана большевиками для, скажем так, экспорта революции за пределы Советской России, ну и реализации их на тот момент самой, по всей видимости, важной цели, которая не снималась с повестки дня, это мировая коммунистическая революция. Александр, первый вопрос, собственно, вот как вы понимаете действительно роль Коминтерна, этого объединения партий коммунистических, созданного Лениным, в системе власти?
Ну, вообще, это очень интересная роль. Я бы сказал, подражая Александру Третьему, что у Советского Союза, помимо двух традиционных союзников армии и флота, был и третий, Коминтерн. Это до Второй мировой войны, безусловно, был единственный очень сильный и надежный союзник, который очень не просто служил средством для разжигания революции, но он еще служил средством как бы самозащиты. То есть я совершенно уверен в том, что, ну вот, допустим, в конце 20-х, начале 30-х война началась, в 27-м не началась, тогда одна из причин была именно наличие Коминтерна, потому что это же, собственно говоря, пятая колонна в тылу потенциальных противников. И разведки Англии, Франции, ну, Польши, прежде всего, Румынии, они прекрасно знали, что стоит им только, допустим, предпринять какие-то агрессивные действия против Советской России, тут же вот эта пятая колонна, специально обученные люди, не просто какие-то там энтузиасты, как там на Болотной какие-то там туалеты переворачивают, а специально обученные диверсанты, прошедшие обучение в специальных школах, у которых есть склады оружия, которые овладели обученной техникой уличного боя, которые знают, как взрывать мосты. Так, что они
То есть это не то, что просто забастовку объявили демонстрацию за мир.
Коминтерн – это такая организация очень сложная. То есть она, в принципе, если так задуматься, это самая большая тайная организация в истории человечества. Потому что ведь большинство стран партий были запрещенные, ну, особенно европейские. Они действовали в подполье. И некоторые из них были довольно большие.
Но германская, по-моему, 400 тысяч, да? Если не ошибаюсь, на момент начала 20-х годов.
Самые крупные. Крупная – это вот германская, французская и чешская, чехословацкая. Очень крупная. Болгарская. Ну, болгарскую разгромили, но она до этого чуть не взяла власть в стране. То есть она была самой крупной политической силой в стране, но ее разгромили, уничтожили физически. И вот это, и кроме того, у легальных партий было тайное, незримое, как бы так, подполье. Туда входили, ну, прежде всего, вот эти деятели, связанные со спецслужбами, там, разведка, военная организация. И входили туда, ну, люди, которые скрывали свое членство в компартии. Это чиновники госаппарата, какие-то крупные деятели культуры, профсоюзов, там, каких-то общественных организаций, аристократы. Таких было, кстати, довольно много. И, допустим, у той же компартии США, очень маленькой по численности, но, тем не менее, вот этот нелегальный аппарат скрытых членов, не просто симпатизирующих и помогающих, а именно вступивших, но тайно, он был довольно большой, и постоянно там насчитывалось несколько сот таких людей, которые были, ну, вот пресловутые братья Хисы, которые в Госдепартаменте служили.
Это там советники президента бывали,
да, и так. Да, там, да, был один советник президента, там очень много было крупных людей, будущий член Верховного суда и так далее, там очень много было таких людей. И, ну, не все из них работали на разведку, но это действительно очень большая тайная организация.
Ну, то есть идея коммунизма, в общем, была популярна, то есть это были люди идейные, мотивированные именно вот желанием построить новое общество, противостоящее, так сказать, старому капитализму, и не то, что платные агенты, так?
Конечно. Конечно, но я бы сказал, что в жизни вообще не бывает чего-то вот абсолютно однообразного. Да? Там, безусловно, были люди, какие-то авантюристы, которые мечтали о личной карьере. Там были проходимцы, которые воровали деньги. Там, Тельман, знаменитый лидер компартии Германии, погорел на том, что его друг, личный друг, тоже такой же работяга, как он, который руководил гамбургской парторганизацией, проворовался, а конкуренты Тельмана Нигмана попытались использовать это против него, обвинив в коррупции. И, ну, известная история, в Коминтерник был дикий скандал, Сталин поддержал Тельмана и так далее. То есть там были разные люди. Ну, конечно, основной месседж, основная, так сказать, идея – это вот социальная справедливость, борьба за права рабочих, трудящихся. И вот основное, конечно, ядро основное, оно бескорыстное. Поэтому эта организация, вот смешно, у нас, помните, в перестройку все время говорили, ой, сколько денег тратятся на этих западных коммунистов и так далее. Вы знаете, я когда вот занялся вот этим вопросом, а сколько же действительно денег, я был просто шокирован.
Это на какой год, скажем так?
Ну, знаете, вот очень сложно посчитать вот до войны. Очень легко посчитать после войны, потому что доллар примерно, ну, в 10 раз, ну, максимум в 10 раз увеличился. Так вот, в 60-е годы Советский Союз, причем не только Советский Союз, там был такой общак, фонд международного рабочего движения, ну, основную, конечно, долю вносил Советский Союз. А это около 22-23 миллионов долларов в год. Вы можете себе представить? Это же гроши. Это
сейчас, в 20-е годы?
В 20-е годы примерно вот так процентное соотношение, сопоставимая вполне сумма, но на меньшее количество компартий расходовавшихся. Примерно в два раза меньше было компартий, которые получали денег. После войны, 50-е, 60-е годы, их количество резко увеличилось.
А вот разовые акции. Вот, например, была подготовка революции в Германии в 22-м и в основном в 23-м году, которая закончилась неудачным гамбургским восстанием. Я видел цифру 300 миллионов рублей, правда, непонятно, золотых или каких-то других. Ну, вот это довольно большая сумма для того времени.
Да, вот военная организация Компартии Германии получала примерно 10 тысяч долларов в месяц. Но это 30 тысяч человек, значит, вооруженных, которые закупали оружие. То есть они же не просто обучали, им надо было вооружиться. А как вооружиться, если в стране запрещена продажа оружия, не охотничьими же оружиями? Они закупали оружие у военных, там, за границей, контрабандой перевозили его. Склады вот эти, которые в 23-м году были заготовлены, гитлеровцы находили вплоть до начала Второй мировой войны. Настолько они были замаскированы. Вот эта попытка, так называемый германский октябрь, события 23-го года, она, пожалуй, самая такая дорогостоящая, самая, ну, дорого обошедшаяся Советскому Союзу. То есть это была самая такая... Туда послали очень много людей. Я, кстати, не верил, а сейчас нашел документальное подтверждение, туда был отправлен Вацетис, первый советский главком.
Уншлихт, по-моему, тоже участвовал в подготовке.
Уншлихт вообще руководил всем этим. Он вообще... Вот Уншлихт совершенно вот такой серый, интересный человечек, да? Ну, не как серый. Его родной брат был, кстати, католическим епископом. Представьте, в Польше еврею стать католическим епископом, это очень... Он, его брат, причем был крупным церковным деятелем, он даже есть в польской Википедии, можно посмотреть. То есть Уншлихт был, в общем, непростой человек. И вся вот эта подпольная работа, коминтерновская, которая велась Советским Союзом до начала 30-х годов, она курировалась именно Уншлихтом.
А это был какой-то специальный отдел, или что это такое?
В Коминтерне было, там, отдел это был, ну, очень засекречен, он даже, его нету в структуре Коминтерна, он даже, название у него по-разному, официально, секретно, официально, это, как смешно, секретно, официально, он назывался отдел, ресорт антиимпериалистической работы, то есть антимилитаристской работы, милитаристской, АМЭ-отдел. То есть, как бы подразумевалось, что этот отдел ведет борьбу против войны.
И за мир.
И за мир,
вот,
да.
Вот Новоясск,
да.
Опять же.
Ну, нельзя сказать, что они этим не занимались. Они в том числе этим они тоже занимались. Ну, конечно, основная задача была подготовить боевиков, оружие, разведку, сбор информации и так далее. То есть, это действительно очень напоминает в какой-то степени Орл, но все-таки они, как массовые организации, выступали за мир. Они проводили демонстрации, забастовки. Это правда. Ну, руки прочь от Советской России, знаменитый лозунг и так далее. То есть, это была такая очень хитрая политика. Она, причем очень действенная. Я вот сейчас, когда мы знаем уже, ну, не только же наши архивы становятся открыты, там, и западные архивы, и там, вот я, например, да, у нас даже в Москве на водном стадионе полно немецких архивов, Министерство внутренних дел, гестапо и так далее. Вот по ним хорошо видно, что, допустим, гестапо очень хорошо знало об этом. Они знали, что есть школа, что там сотни немецких боевиков прошли обучение. И, естественно, это знали немецкие военные. То есть вот этот фактор очень учитывался, что они могут чего-то там в тылу сделать. Например, если посмотреть фонды Коминтерна в РГАС, ну, в архиве центральном на Тверской, где там есть отдельные фонды Коминтерна, то, например, вот по польской компартии, там если есть там орготдел, который курировал всю эту работу, если посмотреть документы польской компартии, очень смешные. Схемы заводов, схемы мостов, где как. То есть не написано, что вот как взрывать, там ничего. Ну, понятно, что для чего собирается эта информация. Да? То есть очевидно, что вот эта работа велась на случай войны, да, что или, значит, восстание произойдет, или Польша, допустим, нападает на Советский Союз, вот сразу же все эти люди активизируются и проводят эту работу.
А, кстати, списки врагов режима нового, который должен был, так сказать, появиться взамен прежнего, составлялись заранее?
Да нет. Они, кстати говоря, вот самое, я считаю, вот такое было у них эффективное восстание, оно едва, оно вот чудом сорвалось. Это вот попытка захватить Таллин. Восстание в Эстонии 1 декабря 1924 года. Они как бы не успокоились на Германии.
Ну, там... давайте мы про Эстонию тогда и поговорим, если есть, так сказать, такой конкретный сюжет. Между прочим, там, я так понимаю, обстановка была и до 1924 года довольно такая нестабильная. Я тут вспомнил фамилию Кингисепп, город до сих пор есть такой, да, следователь ВЧК он был, потом один из лидеров этой коммунистической партии Эстонии, и я почему-то думал, что он связан, как раз его гибель связана с этим неудавшимся переворотом декабря 24 года. А оказывается, он был арестован еще в 22 году и по приговору военно-полевого суда расстрелян по статье «За измену Родине». То есть там готовился переворот этот, ну, коммунистический, еще, так сказать, заранее там. И, в общем, собственно, целая организация была раскрыта. Ну, теперь вот город Ямбург до сих пор назло эстонцам носит имя террориста. Вот. Ну, давайте, что было в 24 году? Как все это готовилось?
Ну, дело в том, что эстонский режим, вот, он был почему-то очень такой вот, ну, жесткий. Вот, ну, литовский, например, латышский тоже, но эстонский особо. И они очень много расстреливали профсоюзных лидеров. Ну, считая, что, ну, справедливо считая, что они держат курс на союз с Советской Россией, что они коммунисты, сочувствуют коммунистам и так далее. И постоянно проходили массовые суды. И вот, значит, в 24 году тоже должен был состояться такой один из массовых судов, и тоже там грозили расстрельные приговоры. То есть, 24 год, казалось бы, уже все это утихло, гражданская война в России закончилась, но на самом деле вот это в Прибалтике и в Польше, эта инерция смертных приговоров, она продолжалась. И это, конечно, нервировало, естественно, всех. И, значит, в этой ситуации, кроме того, там была угроза, надо сказать, что мы сейчас уже не знаем, какие были режимы, а режимы были авторитарные, на самом деле. То есть такая демократия, как сейчас, допустим, как в Эстонии, там такого и близко не было. И, естественно, там была какая-то военщина, которая тоже готовила свои планы. И потом, кстати, там, мы знаем, был переворот, но позднее уже. И вот все это коммунисты как бы расценивали как фашизацию страны. И решили провести, значит, свой переворот. Это была такая попытка, я бы даже сказал, что это такой сюжет из братьев Стругацких. Такая попытка вмешательства в историю хирургическим путем. Да, там. Ну, они разработали план еще в Москве. Дело в том, что на территории СССР было много бежавших красных эстонцев. При этом не только эстонцы были задействованы, но латыши и финны. Примерно около 6 тысяч вот таких добровольцев должны были перейти границу в случае захвата Таллина. Их на границу уже сосредоточили. Из разных, причем не только из советской страны, из Финляндии перебрасывали.
Но это подготовленные военные.
Подготовленные, оружием, были, да, так, которые провоевали гражданскую войну и так далее. И 40 примерно человек, в основном это уже сотрудники советской разведки, эстонцы по национальности, были переброшены в сам Таллин. Там они организовали 3 подпольных, ну, очень хорошо было все продумано. Ни один не выдал, что интересно. То есть в Таллине было 400 человек боевиков, ни один не выдал, никто ничего не знал. Значит, но они немножко переконспирировались. Не все получили сигнал о начале восстания. Ну, большинство, человек 350, допустим, участвовало в восстании. И главное, что им не хватило немножко сил. Вот если бы их было человек 500, они бы, конечно, справились. А именно в чем? Они, например, взорвали мосты, захватили, допустим, танковые части, авиационные части. Часть солдат тут же перешла на их сторону, особенно вот из-за...
Почта, телеграф, телефон,
да,
как Ленин учил,
да? Они, у них не хватило сил на Министерство обороны, там отбились. Отбилось узел связи, отбилось жандармское там управление, отбились офицерская школа и школа резервистов. И вот, причем это действительно социальный конфликт. Ну, тут дело, тут, понимаете, вот разница трактовок. В советское время это, конечно, трактовалось только как социальный конфликт, внутренняя борьба пролетариата против буржуазии. И вот если мы посмотрим, что делало правительство Эстонии, оно солдат не задействовало в подавлении, потому что солдаты уже переходили на сторону этих восставших.
То есть ненадежными считали.
Ненадежными, да. Только офицеров, подобрали офицеров.
Курсантов
и жандармов. Только их. Солдаты не принимали участие в подавлении, поскольку им не доверяли.
Они, по-моему, войска из старту подбросили.
Взорвали мосты, они подбросили, но те там долго добирались. И вот есть два фильма. Один фильм современный, как бы такая трактовка событий, чисто геополитическая, если так деликатно выразиться, и советский фильм «Цену смерти спроси у мертвых», где трактовка чисто социальная, внутренний конфликт. Ну, действительно, по большому счету, русские там не участвовали, то есть какое-то число русских было, но это русские, родившиеся, выросшие в Эстонии, там жившие, никогда в России не бывавшие, ну, как бы считать их русскими какими-то агентами очень сложно. Ну, и причем их было несколько человек буквально, а арестовано, убито было там очень значительное количество. Ну, хотя, конечно, если сравнивать с Румынией, которая недолго до этого прошло, там количество убитых в 10 раз больше. То есть там действительно был кровавый террор, там и ужасное подавление. Там. А в Эстонии все-таки, как ни странно, на этот раз они там расстреляли несколько сот только человек, в отличие от румын, которые...
Но реальных участников именно этого путча.
Не только. Я говорю, реальных участников было около 350 человек. То есть 350 человек хотели захватить огромный город, столицу государства. Да? То есть
это... Но потом они должны были получить помощь, да, для создания
потом
своей
должны
там,
были республики помощь, да,
коммунистической.
То есть, как
так
только
было.
Они захватывали Таллин, они, естественно, провозглашали правительство, уже был там Ревком заранее организован.
И просили Советскую Россию о помощи.
Ну, это такой сценарий, он был везде опробован, и всегда как бы, ну, ничего нового не придумаешь. Тут вот единственный сценарий для такого рода вещей.
Акция была санкционирована Коминтерном?
Конечно, и не только Коминтерном, она была санкционирована и обсуждалась партийным руководством.
То есть на Политбюро.
Да, да. Вообще, интересно, что в Коминтерне было две так называемые негласные комиссии. Одна называлась комиссия по нелегальной работе, а вторая комиссия по военной работе. Ну, у них разные названия менялись. Они действовали примерно с 22 до где-то 26-27 годов. Потом возобновилась комиссия по военной работе, когда вот была вторая угроза войны в начале 30-х годов. Туда входили люди, которые параллельно занимали должности в госструктурах. Ну, например, Трилисер, который одновременно был руководителем внешней разведки. Тот же Уншлих, член Реввоенсовета, замнаркома по военным делам. Значит, ну, от Коминтерна, естественно, ключевую роль играл Пятницкий.
А Радок, например?
Радок нет, он не входил. Входил Раскольников из русских, в основном поляки, немцы, но Богуцкий, Прухняк, значит, Ярославский входил. Ну, вот, как, ну, вот самые ключевые фигуры – это люди, о которых у нас никто уже не помнит. Это такой литовский лидер Мицкевичус Капсукас. Ну, он для Литвы – это главный литовский Ленин, так скажем. Да? То есть, вот он играл огромную роль, как ни странно. Причем начиная с гражданской войны. Но он такой тоже, типа, Уншлихта, закулисный деятель.
А кто вот разработчики этих операций конкретно? Вот они сидят где-то там, где Коминтерн находился, на Воздвиженке, по-моему, и, значит, рисуют план. Вот отряд то такой-то идет туда-то, туда-то. Вот, например, по Таллину. Есть теперь понимание,
да,
какие,
да,
люди,
да, да,
создавали,
да,
весь план переворота?
Да. Вот это эстонские офицеры, сотрудники советской военной разведки. Карл Транкман, такой Карл Рим, Харальд Умельтау. Это, ну, как бы...
То есть военспецы, в общем.
Военспецы, да, которые во время гражданской командовали эстонскими частями, а потом попали в разведку военную. И, ну, сказать, что они были опытные разведчики, ну, как они могли стать опытными? Прошло 2-3 года, как они туда попали. Вот этот Карл Рим, кстати, это легендарный помощник Рихарда Жорге в Шанхае. Угу. То есть они в основном, ну, конечно, это дело-то тайное, в основном людей из спецслужб набирали. Ведь многие эстонцы оставались в частях. частях, их не трогали, они так и продолжали служить. А вот те, кто попали в разведупор, они автоматически сразу попадали в эту вот историю с Коминтерном. И там было создано в Коминтерне такое межведомственное, не в Коминтерне, такое межведомственное военное бюро. Оно поначалу при Международной комиссии ЦК ВКПБ, причем этой комиссии вы не найдете ни в одном справочнике, ее возглавлял Молотов, она была совершенно секретная, она вот именно вот в этот период бури и натиска, так скажем, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й год, пока эту линию не свернули, она вот определяла, ее нету нигде этой комиссии, и вот этого военного бюро нету, даже во всех документах оно никогда не называется, только ВБ. Я долгие годы не мог расшифровать, думаю, что такое ВБ, ВБ, ВБ. Оказывается, просто военное бюро. Значит, и туда входило 7-8 офицеров, которые одновременно или преподавали в Академии Генштаба, ну, так или иначе связаны были с международными делами. Кстати, легендарный Лев Маневич входил вот в эту комиссию.
Это советский агент потом во Франции.
В Италии.
В Италии?
Да, вот фильм «Земля до востребования» Стриженов играет. Вот это как раз он в середине 20-х годов входил в это военное бюро, занимался этими делами. Долго, кстати, работал в Германии до того, как в Италию попал, именно по линии вот этого мирового революционного движения.
У нас в студии историк Александр Колпакиди, главный редактор издательства «Алгоритм». Мы говорим о Коминтерне. Ну, а вот германская вот эта революция в кавычках, опять же, почему она не удалась? Там же чуть ли не 100 тысяч боевиков уже было, и компартия была очень популярна, там в два правительства входило, Саксония и Тюрингия, то есть у них какая-то база была, так сказать, откуда можно было действовать. Почему в октябре 23-го года, опять же, вооруженное восстание, значит, не получилось?
Они действительно очень тщательно подготовились.
По-немецки?
Да, очень тщательно. Все продумали до мелочей. А план у них был очень хороший. У них вся Германия была разделена на 5 обербицирков, ну, таких, скажем, крупных округов, и 3 маленьких, небольших, значит. И в каждой были свои советники, представители из Москвы. То есть местный немец руководил, но так как у немцев, у коммунистов была одна проблема. У них было очень мало членов компартии офицеров, в основном лейтенанты. Лейтенанты, причем военного времени. Вот если в Красной армии служили там генералы и так далее, то у них вот это была проблема с военными кадрами. И, ну, рабочих было много, но рабочие во время войны, естественно, Первой мировой служили рядовыми, там, унтер-офицерами и так далее. И вот они, значит, целую большую группу, значит, учащихся и выпускников военной академии имени Фрунзе туда направили.
Немцев или кого
угодно? Там учились в то время не одни русские, но этнические русские там были. Например, казак Владимир Карпов, который позднее через 3 года погиб в Средней Азии, командуя бригадой против басмачей.
Вот он... Хоть знание языка требовалось там немецкого?
Ну, они, да, в академии учили немецкий язык. Да, конечно, все знали язык. Знаменитый Самуил Медведовский, который сменил Киквидзе, тоже там был. Очень-очень много людей. Грек Кангелари, который потом стал замнаркома здравоохранения, а в это время был одновременно замначальника разведупра. То есть там большая группа вот этих офицеров, они, естественно, этнически были не русские. В основном латыши, поляки, кто угодно. Ну, были вот русских почему не послали, потому что они плохо знали немецкий язык и обстановку в Германии. То есть если бы они знали, их бы, естественно, тоже посылали. Поэтому в основном это такая международная бригада. Основные руководители – это вот Кристинский полпред, который отвечал за финансовую часть, Радек, Пятаков, такой был Василий Шмидт, нарком труда одно время, значит, но он был этнический немец, какое-то время жил в Германии, ну, более-менее ориентировался. Ну, главную роль играл вот Радек. Он, кроме того, там действовал такой очень активный агент Коминтерна Гуральский по кличке Клейн, который вот фактически возглавил ЦК, фактически, ну, не по должности, а фактически. Он был, значит, ну, как бы выходец из Российской империи, ну, хорошо знал немецкий, естественно, и вот этот Гуральский там играл очень большую роль. Вот они причем вот после Гамбургского восстания, которое потерпело поражение, не сложили, они отказались от этого плана. Этот план еще действовал значительное количество времени, то есть они хотели все-таки взять реванш. Организацию не распускали, наоборот, наращивали количество оружия. То есть, как бы считается, что вот провалилось Гамбургское восстание, и все это. Нет. Еще достаточно много, почти год они стояли, так сказать, под ружьем и ждали подходящего момента.
А почему, собственно, вот как раз оно все-таки провалилось? То есть, восстал только Гамбург, а в других местах, так сказать, выступление было отменено?
Да, восстание просто отменили. Они рассчитывали на всеобщую забастовку. До этого у них провалился план захватить должность министра внутренних дел.
Ну, то есть... Германия именно.
В Саксонии. Да, и эта должность позволяла бы им использовать полицию. То есть это было
это
бы...
то, что сделал Гитлер, кстати, когда Геринг стал министром внутренних дел Пруссии использовал ее против противника.
Ну, это у нас в 1993 году пытались сделать. Это самое, что приходит в голову, использовать подчиненных, которые непосредственно вооружены и как бы могут помочь. Им это не удалось, это было очень большое. Кроме того, им не повезло с представителем Рейхсфера в Саксонии. Он оказался очень волевой и решительный генерал. Он, значит, их быстренько там начал гонять, арестовывать и так далее, разоружать. И, в принципе, ведь могло и повезти, мог оказаться какой-то сочувствующий. Там национал-большевик, допустим, там было достаточно много среди немецкого офицерства к этому времени под влиянием поражения и ориентации на восток. Ну, не секрет, что германское офицерство было восточной ориентацией, так называемой. То есть они хотели в союзе с Советской Россией расквитаться с Антантой за поражение.
Ну, начать с Польши, например,
далее. И в Рейхсвере вот этой линии придерживалось большинство генералов. Но все вот тут им не повезло, они нарвались не на того человека. И они вот, и тем более, когда всеобщую забастовку отменили, они отдали приказ отменить выступление. Но курьер не успел доехать до Гамбурга, и там, не зная об отмене, подняли восстание.
Причем... Ну и как у них получилось?
У них получилось очень профессионально. Они, значит, хотя очень небольшое количество боевиков участвовало, там всегда у нас завирали эту цифру, на самом деле вышли только действительно обученные профессиональные люди, так простые как бы обыватели не вышли. Но эти они довольно эффективно действовали и 2 дня продержались, а потом, когда им дали приказ, они с оружием в руках растворились и, в общем, там довольно мало кого поймали.
Но там таких репрессий, как в Эстонии, не было?
Нет, тем более, как в Румынии, где действительно расстреляли тысячи людей. А там таких репрессий не было. Причем даже там вот все эти годы, 24-й, 25-й, 26-й, там постоянно судили вот коммунистов за участие в этой деятельности. Ну, раскрывали склады оружия там. Они же не просто так, они какие-то теракты совершали попутно, там, предателей убивали, то все. Значит, это, ну, содержание такой тайной, огромной военной организации вооруженных людей, оно невозможно без эксцессов, да? То есть, это же все люди там, ну, выпил, там, посидел с друзьями, кого-то убил.
Подрался с
нацистами. Да, да. У нас же об этом как-то забыли, но они дрались с нацистами ежедневно. И до 1933 года сотни коммунистов погибли уже.
Ну, и с другой стороны, естественно.
Кстати, больше даже погибло, с другой стороны больше погибло. Поэтому я говорю, вот это восстание, она была самая крупная попытка. Но вот что характерно, реакция Сталина на нее. Он сказал, что слава богу, что мы не влезли в эту авантюру. Это уже было на пленуме в середине 25-го года. Он сказал, это нас Бог упас. Он, видно, как бывший семинарист, постоянно помнил о Боге. И говорит, это вы нас могли втянуть в такую авантюру.
Но это он с Троцким боролся же, Зиновьев. С мировыми революционерами.
Это уже начало конфликта с Зиновьевым. Дело в том, что Зиновьев был корыстно заинтересован в мировой революции.
Почему?
Потому что он возглавлял Коминтерн. Сталин возглавлял партию, и он уже как бы был лидером в России. А Зиновьев, как оказался, ни при чем. Да, ну, как бы, Коминтерн сбоку припёка. Формально, то есть он
то
как
есть
бы...
То есть ему нужна была какая-нибудь еще страна,
да,
которой не жалко.
Ему нужен был или Берлин, или Вена, чтобы перенести туда столицу, и чтобы Коминтерн стал как бы вот всемирным правительством.
Но это ленинская идея. Ленин все время грезил, что все-таки революция главная должна случиться в Германии, ну, а Россия там...
Знаете, Ленин, да. Вот что интересно, он был фанатичный человек в плане мировой революции. Есть одни очень трогательные мемуары, когда он уже ничего не соображал, не говорил, не реагировал на речь, сидел и просто вот там типа вя-вя-вя, вот так делал, там слюна текла. К нему пришли Пятницкий и Бухарин. Ну и хотели что-то сказать, а видят, он вообще не реагирует, он не смотрит на них, там уставился там в потолок и все. И от нечего делать Бухарин стал ему говорить, что а вот мы сейчас с Германией готовим революцию, там, значит, разделили на округа, заслали туда людей, там, в Ацетис поехал, там, Ушлих, там, и вдруг он, когда этот разговор начался, оживился, стал внятно что-то произносить и махать рукой. Они были оба поражены.
Одобрил.
Да, то есть он ничего не воспринимал, но как только речь зашла о мировой революции, он тут же это воспринял, а их это поразило. В Пятницких воспоминаниях об этом пишет, говорит, меня это просто потрясло.
То есть Сталин фактически выступил против ленинского курса, получается.
Да, Сталин боялся поражения в войне. Вот навязчивая идея Сталина, что не надо ввязываться в авантюры. Он тщательно просчитывал силы. И я думаю, что именно вот это поражение революции, вот когда он оценил, во что могли вляпаться в Германии, когда он понял, куда, насколько это было рискованно, он тогда сделал для себя очень важные выводы в части вот отношения к своим коллегам. Ну, критические такие выводы. То есть он понял, что это люди, которых надо очень жестко контролировать, что они способны на любую, в общем-то, пакость. И, кстати, в это время же был очень неприятный инцидент с Польшей, когда выяснилось, что военные разведчики организовали так называемую активную разведку на территории
это
Польши.
Это хорошая тема, надо обязательно о ней рассказать. По-моему, вот это у нас же считается, что война с Польшей закончилась Рижским миром в 21-м году, так вот выходит, по вашему исследованием, что еще 4 года партизанские отряды гуляли по территории Восточной Польши, она же Западная Белоруссия, вот, и выделывали там бог знает что.
Да.
А цель этого в чем была?
Значит, дело в том, что не только на Западной Белоруссии, но и Западной Украине. Дело в том, что поляки же проводили политику, ну, так деликатно скажем, национального угнетение этих народов, белорусов, украинцев, ну и, кстати, евреев, которых там было, и литовцев. Вот было 4 народа, которые, в общем, были таким порохом для разжигания вот этой мировой революции на территории Польши. И, кстати говоря, большинство членов Компартии Польши состояло именно не из поляков, а из белорусов, украинцев и евреев. Значит, крестьянство было крайне недовольно, особенно в Белоруссии.
А туда еще начали переселять так называемых осадников.
Да, но это чуть позднее, да, чтобы обезопаситься, да. Проводилась так называемая пацификация, то есть язык там притесняли, заставляли. Кстати говоря, вы обратите внимание, поляки, которые в Российской империи именно с языка и начинали, вот из-за чего стали революционерами Пилсудский, Дзержинский, именно из-за языка. Язык был основное, да, вот первое, что молодых гимназистов двигало в сторону борьбы с самодержавием. Они ту же самую политику стали проводить.
Ну, Пилсудский, кстати говоря, в этом смысле был помягче. У него все-таки были идеи создания федерации, так сказать, там белорусское государство, украинское государство, прикрыться ими от Советской России, но, собственно, это у него не удалось, а потом другие люди были у власти как раз в этот период, о котором мы говорим.
Нет, вот если вы посмотрите, пацификация – это 29-30 год, это уже Пилсудский во главе.
Ну, про партизан, но все-таки вот 21-22.
И вот, значит, тогда выяснилось, что не поляки, закончилась вроде война, подписали мир, да, но на территории Польши оказалось большое количество украинских и русских эмигрантов, и белорусских. Вот из них поляки наформировали всевозможных организаций, среди белорусов так называемого «Зеленого дуба», среди поляков, среди украинцев это петлюровцы, естественно, и среди русских – это савенковцы. И стали устраивать какие-то переходы границы. Ну, даже был фильм вот «Государственная граница». Там...
Нет, ну, был поход «Булак-Булаковича»
на Беларусь. Позднее были.
Это довольно быстро закончилось.
Вот это как раз то, что почему-то в советское время у нас не афишировалось. Дело в том, что эти отряды действовали тоже так же, как и наши, до середины 25-го года.
Атаман Кречет?
Нет. Например,
«Братство русской правды»?
Атаман Орел Гальчевский есть такой. Причем, что, ну, вот сейчас, например, на Украине опубликовано по этим деятелям большое количество литературы. Во-первых, выяснилось интересная вещь. Оказывается, эти петлюровские атаманы пошли прямую на службу в польскую разведку. Это поразительно, ведь в это же время на Западной Украине, ну, в Галичине, поляки проводили антиукраинскую политику. И возникла вот эта бандеровщина во главе с Коновальцем, да, там АУН, потом там появились какие-то националисты. То есть, вот петлюровцы, то есть те, кто с российской части эмигрировали, они не считали зазорным работать на польскую разведку. И вот эта наша разведка активная на территории Польши, она фактически была, ну что ли, зеркальным отражением их забросок на нашу территорию. Есть такой знаменитый поход Тютюника 21-го года, так называемый второй зимний поход. Да? Но И после этого, и в 23-м году, и в 24-м году, там Гальчевский, Трейко и другие там атаманы переходили с помощью поляков границу. Вы же сами писали книгу о «Братстве русской правды», о трудовой крестьянской партии. Да, о трудовой крестьянской партии. И знаете, что перейти границу, тем более получить оружие и так далее, без помощи соответствующих пограничных или специальных служб, там, двойки.
Нет, это практически невозможно было.
Нет, возможно, но очень сложно, да. И не только практически. Да, не только поляки, но и финны этим занимались, и румыны, да. То есть везде это... Другой разговор, что, как вот сейчас выясняется, что иногда местные вот эти офицеры это делали вопреки каким-то инструкциям правительства, но это очень редко было. И выяснилось, что и у нас такая же оказалась...
Там было еще, бывало еще соперничество разных спецслужб. Одна была за то, чтобы мир был, а другие перебрасывали какие-то группы разведчиков и так
Особенно
далее.
Особенно у поляков это было. У них власть там поменялась в 23-м году, потом переворот в 26-м году, все время разные какие-то люди, там были между ними трения и так далее. Но оказалось, и у нас то же самое было. У нас, оказывается, не правительство, не руководство партии, не Народный комиссариат иностранных дел не знали, что на территории Польши наша военная разведка организовала вот эти партизанские отряды. Они захватывали там чуть ли не города, там столбцы захватили. Там, когда двух руководителей компартии задержали на границе, один из них руководил военной организацией. Они захватили город и их с тюрьмы освободили.
Имения жгли, да?
Имения – это самое у них каждый день жгли, да. Поезда захватывали. Например, специально захватили поезд, где ехал воевода местного воеводство, его выпороли публично и так далее. То есть там проводились вот эти... Крестьяне их поддерживали, кормили, укрывали, отдавали там сыновей к ним в отряды и так далее. И эта борьба, в общем, приводила к тому, что когда-то поляки тоже, конечно, боролись. Они специально создали отдельный корпус пограничья, вот этих осадников переселяли, наделяли их землей. И когда их прижимали, они с легкостью переходили на нашу сторону, вот эти партизаны. А тут их кормили, одевали, вооружали, обучали и обратно отправляли.
А Коминтерн, кстати, к этой деятельности имел?
Конечно, имел отношение.
Ведь это же... То есть это операции Коминтерна и разведывательное управление.
Да. Там, значит, крестьянские организации, вот что интересно, об этом тоже никогда, в общем-то, и не писали, которые действовали в Польше, в Румынии, они имели там некое спецслужбовское ядро. То есть там были люди в руководстве, через которых деньги поступали там, и так далее, которые сами являлись, в общем-то, как бы людьми двойного назначения. С одной стороны, они были как бы лидеры крестьянские, с другой стороны, работали на советскую военную разведку. Это причем и на Балканах было, и во многих странах. Я думаю, что вот эта деятельность, она проводилась разведупром и Коминтерном, и Сталин, и высшее руководство страны, там, Зиновьев, Чичерин, Литвинов, они об этом не знали. И для них был шок в начале 25-го года, когда вот это там на границе произошло столкновение, они думали, что это поляки напали.
А столкновение – это какой-то отряд столкнулся с пограничниками.
Он, отступая, снес просто польскую заставу.
Потом и советскую.
Да, а у нас решили, что это польский отряд какой-то, бандитский напал на нашу территорию и устроил эту провокацию.
Это январь 25-го года. Местечко Ямполь.
Да, Ямпольское нападение, так называемое. Да, оно обсуждалось на Политбюро, послали комиссию, вдруг выясняется, что это, значит, наши люди. Был скандал там, создали комиссию во главе с Куйбышевым, который все это дело исследовал, и было принято решение эту вот так называемую активную разведку свернуть. То есть она вот 5 лет существовала, с 20-го по 25-й год. Ее свернули. Но, несмотря на то, что ее свернули, это март, значит, 25-го года, уже через месяц болгарские коммунисты устроили, значит, там в Софии дикие события, взорвали там Центральный собор.
Это тоже интересная история. Поговорим. Вот, я просто хотел, чтобы с этой польско-белорусской темой как бы завершить. Просто масштаб, вот сколько людей участвовало в этом так называемом партизанском движении при поддержке Советской России и Коминтерна. Сколько этих отрядов было, там, десятки там участники, тысячи,
очень,
это несколько лет.
Очень сложно посчитать. Дело в том, что некоторые отряды формально были националистическими, и формально ими руководили литовцы. А сейчас, как мы выясняем, все равно, так или иначе, советская разведка в них внедрялась.
Там и эсеровские были.
Эсеровские, да. Вот белорусские эсеры, якобы. Ну, достаточно большое количество, ну, не большинство, но какая-то часть были вот эти белорусские эсеров. Сейчас, как выясняется, и ими тоже опосредованно руководили советские агенты. Там, например, самый главный атаман такой по кличке Герман Скоморох, который ультиматум Пилсудскому там направил, он оказался советским агентом военным, а выдавал себя за эсера и белорусского националиста и так далее. То есть это очень сложно посчитать. Ну, безусловно,
несколько тысяч человек,
тем более, что еще и действовало активное подполье на Украине западной, во всей Галичине. То есть там были подпольные организации, склады оружия и так далее.
Коммунистическое или националистическое?
Чисто коммунистическое. Но в начале 20-х оно очень активно сотрудничало с националистами, вплоть до вот этой организации Коновальца. Об этом сейчас на Украине все забыли и не пытаются вспоминать. Но на самом деле этих фактов было много. И некоторые группы и отряды, которые там действовали в начале 20-х, даже трудно атрибутировать. Например, националисты их считают националистическими, а советские историки их считали коммунистическими.
Да, вот там... А правда вся в закрытых архивах.
Они совместные были. Правда в том, что они действовали совместно. И правда в том, что какое-то время Советский Союз финансировал вот эту организацию, которую возглавлял, ну, считается, что Коновалец, реально его возглавлял Петрусевич, бывший диктатор Западноукраинской Народной Республики. А Коновалец возглавлял как бы военное крыло ее. Потом они поссорились в 25-м году. Петрусевич остался на позициях Советского Союза, а Коновалец выступил против и стал фактически ориентироваться только на Германию. И, кстати говоря, вот его ближайший помощник, который после его смерти возглавил организацию Мельник, он и судился-то не за национализм, а за шпионаж в пользу Германии против
поляков.
Польши. Да, и там большая была большой процесс был, и их судили в основном или за терроризм, или за шпионаж. Больше ни за что.
В студии «Эхо Москвы» Александр Колпакиди. Ну, давайте вот об этой болгарской истории. Действительно, это уникальный случай, так сказать, такой коммунистический теракт в 25-м году произошел. Но, может быть, несколько слов сначала о предыстории, что происходило в начале 20-х годов в Болгарии. Действительно, были ли шансы у коммунистов захватить там власть?
Да, в Болгарии коммунистические идеи были страшно популярны. Но я хочу напомнить, что Болгария – одна из немногих стран, где были свои большевики до 17-го года. Там партия, как и в России, расколола. Это одна из...
Тесняки, по-моему.
Тесняки во главе с Благоевым, основателем социал-демократии. Да? Я знаю, что только это было в Голландии, небольшая группа, так называемые трибунисты, у нас большевики, и вот Болгария. А все остальные группы левацкого такого толка, они были крайне многочисленные, никакого серьезного значения не играли. И вот в Болгарии учителя стали, вот на мой взгляд, секрет был в учителях. Учителя играли огромную роль, да, там для страны развивающейся, там такая крестьянская и так далее. Учителя были такие позитивисты, они восприняли идею коммунистическую как идею вот модернизации.
Прогресс.
Да, прогресс, модернизация, да, резкий рывок в будущее, да, и профсоюзники, то же самое, да, ну, рабочие, да, это понятно. И вот партия была одна из крупнейших в стране и вообще в мире компартия.
Да? До 23-го года власть была у Земледельческого союза.
Да. Да?
То есть тоже такая крестьянская, в общем, социалистическая,
да, тоже,
умеренная,
да,
правда, партия.
Крестьянская, социалистическая, причем очень хорошо относившаяся к России. И при них очень хорошо там себя чувствовали наши агенты. А агентов наших там было много, потому что там была большая военная миграция, и именно оттуда планировали всякие десанты и так далее.
Врангелевские войска.
Да, ну, вот эта организация Покровского и так далее. И, собственно, деятельность наших агентов, такая активная в Болгарии, была объяснена... Ну, нам Болгария это была до лампады, да, то есть она как сама страна никакую угрозу не представляла. Но вот этот десант, который там постоянно готовился, и которым пугали, и который сам по себе был не страшен, а страшно был резонанс, который он мог вызвать на Кубани, допустим, ну, в казачьих областях. Вот это очень боялись. Поэтому эти организации давили... Ну, там всячески устраивали против них акции, там провокации, там и так далее. Ну, и в конце концов добились своего. Они их там, в общем, ну, эту опасность сняли.
Но некоторых просто отстреливали.
Да, некоторых отстреливали, да. И в результате там как бы вот это правительство Стамболийского, оно смотрело на эту деятельность сквозь пальцы, потому что эти русские белые им были, в общем-то, не нужны. Хотя, надо сказать, что некоторые эсеры входили в окружение, русские эсеры входили в окружение Стамболийского и, в общем, считались... Он как бы считался эсером, ну, левым таким, пророссийским. И Но у него был один такой, с точки зрения Москвы, минус. Он своих коммунистов очень опасался, как конкурентов. Поэтому он принял закон в 23-м году о переходе на мажоритарную систему голосования, что резко подрывало количество депутатов в компартии. И там какие-то аресты проводились против них. То есть агенты чувствовали себя вольготно, а вот местные коммунисты не вольготно. И они его, значит, очень не любили за это. Поэтому, когда его стали свергать...
Правые.
Ну, как бы их называют фашистами, но это были чисто буржуазная такая позиция. Потому что он, кстати, применял очень много недемократических методов. Там были политические убийства над наиболее видными лидерами оппозиции. То есть среди его сторонников были, откровенные, скажем так, авантюристы и террористы. Да? То есть и это, в общем, это не было диктатурой. Методы были, мягко говоря, не очень демократические. И вот это вызвало концентрацию оппозиции. Их поддержали русские белогвардейцы, и при помощи русских белогвардейцев, они его свергли. Ну, его там убили, это все было довольно-таки зверски. А компартия умыла руки, сказали, ага, ты нас вот так это мордовал, да, там, зажимал, мы тебя не поддержим.
Отошли в сторону.
В Москве был дикий скандал, там их вызвали туда-сюда, говорят, да что вы такое. Дело в том, что Москва просто взбеленилась. Дело в том, что режим-то устраивал Москву, это был чуть ли не единственный дружественный режим, более дружественный, чем германские. А основная-то тезис Коминтерна был, это то, что я называю брестский тезис, это то, что выгодно Советской России, то выгодно мировому пролетариату. Поэтому любое действие, направленное в поддержку СССР, одобрялось, а любое ненаправленное считалось предательством мирового рабочего класса.
При этом курс Советской России или Советского Союза все время менялся.
Менялся,
и надо было приспосабливаться.
Ты поддерживаешь Советскую Россию, значит, ты на правильном пути. Вот это как бы была лакмусовая бумажка.
Колебаться с генеральной линией.
Да, то, что Ленин сформировал во время вот этой брестской дискуссии. И вот это считалось как бы вот основа основ любого коммунистического действия. И тут они это нарушили, да, выступили против интересов Советской России в своих шкурных интересах. И там началась чистка, там раскол произошел и так далее. И вот все-таки их заставили подготовить восстание. Буквально через месяц они уже сами стали готовить свое восстание против этого правительства, захватившего власть. Но у них была слишком большая партия и слишком большая военная организация. То есть вот если эстонцев было, в общем, мало, и там трудно было завести провокатора, то тут уже речь шла о 7 тысячах боевиков, и, как бы, естественно, там нашлись провокаторы. В Болгарии была очень хорошая, небольшая, но очень хорошая группа контрразведчиков, бывших офицеров, даже не спецслужб, а из бывших ветеранов войны, которая просто тоже использовала, кстати, террористические методы борьбы с этим подпольем. И они сумели очень многих ключевых фигур изъять еще до начала восстания. Поэтому они там неделю провоевали, захватывали даже города. Там
это сентябрь 23-го
да,
года.
Да, где-то с 22-го, по-моему, по 29 сентября, потом с боями ушли за границу. Да? Погибло, кстати, очень много человек там во время самих боевых действий. Было арестовано несколько тысяч человек, и 3 тысячи человек эмигрировало. Вот эти 3 тысячи человек, эмигрировавших, они стали готовить реванш. И туда направили, опять же, наших военных. Туда направили и нелегалов, и военных советников. Вот знаменитый Христофор Салнень был, там высаживался. Туда постоянно перебрасывали по морю, по Черному морю на лодках оружие. И ловили, это все было известно, что готовится и так далее. И они готовили реванш. Но никак не предоставлялось удобного случая. То есть вот обстановка была стабильная, в общем-то, в стране. Не было никаких инфляции, как в Германии, не было никаких беспорядков, ничего. И вот они, значит, готовились, и они, видно, переготовились. То есть уже сильно очень полиция их контролировала. И они они решили все-таки сделать такую, что ли, акцию, взорвать все руководство страны в одном месте.
Но для
месте.
Этого они царя хотели убить.
Они хотели убить все руководство страны, да. То есть, покушение на царя это анархисты провели. А дело в том, что они сотрудничали очень тесно вот с частью вот этих земледельцев, которые ушли тоже в подполье, и с анархистами. И они там создали партизанские отряды, так называемые четники. Партизанские отряды были, кстати, не только на территории Болгарии в это время коммунистические, но и на территории Югославии, Румынии и других балканских стран. И вот они решили, значит, взорвать все руководство страны. Был продуман такой хитроумный план. Пристрелили одного генерала. очень заслуженного старого генерала, совершенно справедливо полагая, что его будут отпевать в Центральном соборе, и на отпевание придет все руководство страны во главе с царем. А крышу заминировали уже, там огромное количество взрывчатки. Там один из служащих этой церкви оказался коммунистом, священник оказался коммунистом и так далее. И вот они это все дело провернули, взорвали собор, погибло огромное количество людей, несколько, кстати, министров, генералов и так далее.
16 апреля 1925 года.
Но основная верхушка не погибла, и царь не погиб. И более того, вот теперь мы знаем, вот уже точно документ, даже у нас есть отчет нашего резидента о том, что в Москве этого не знали. Это они сделали на свой страх и риск. То есть это была их чистая авантюра с целью захвата власти. Причем даже партийное руководство не одобрило это.
А они консультировались все-таки с Димитровым?
Консультировались, консультировались, но те сказали, не рекомендовали это делать. Но во главе военной организации стояли очень пассионарные военные, кадровые военные, которые, всю войну провоевали, были очень авантюрные, смелые люди. И вот эти кадровые военные, оказавшиеся во главе военной организации Компартии, они это все, собственно, и провернули.
134 человека погибло, 500 было ранено. Вообще фантастический, ужас.
Да, и сразу после этого начался дикий разгром Компартии. То есть как будто бы это было сделано специально, чтобы разгромить, потому что полиция, армия тут же по спискам всех изымали, огромное количество людей было казнено. То есть Компартии Болгарии был нанесен, в общем-то, ужасный удар.
Ну, организаторов довольно быстро всех поймали
и повесили. Основные вот эти офицеры, они погибли в перестрелках, застрелились или были убиты, а часть во главе с Марком Фридманом, она была повешена.
Да, вот эти Коста Янков, Иван Минков.
Да, вот эти Коста Янков, это зять Благоева, муж Стеллы Благоевой, одной из руководителей Коминтерна. А, кстати, вот Минков, он прошел даже разведобучение в Советском Союзе и руководил там у них в этой организации разведкой и диверсиями.
Я так понимаю, что после этого великого события коммунистам долго ничего не светило до Второй мировой войны.
Вы знаете, как ни странно, они были все время в подполье, но они очень быстро восстановили авторитет среди масс. Но так как они из подполья вырваться не могли, и они там действовали через подставную партию, и так далее, но они уже того веса, который был, не набирали, но, тем не менее, к началу Второй мировой войны это была все-таки одна из самых популярных партий страны. Поэтому недаром они моментально организовали самое массовое, в общем-то, сравнимое с югославским, партизанское движение, чего не было ни в Румынии, скажем, там.
Ну и власть захватили довольно быстро.
Да, и быстро,
с подходом советских войск.
И у них оказались
неугодными.
У них оказались и среди офицеров, опять же, сторонники и так далее. То есть они вот постоянно входили в элиту. Они не были вот какими-то маргиналами, как, допустим, немецкие коммунисты. Да? Они постоянно входили в элиту. То есть были люди из элиты, которые были на их стороне.
Александр, если вот нам подводить итоги этого разговора, на ваш взгляд, методами спецслужб революцию можно устроить?
Ну, конечно, нет. Можно ее приблизить, скажем так, да. Ну, вот смотрите, вот, например, самое мощное все-таки, о чем мы вообще не говорили, победа Коминтерна, это Китай. Ведь если бы не Китай, неизвестно, чем бы закончилась холодная война. Да? То есть мы получили Китай после войны, и не смогли американцы тогда навязать однополярного мира. Да? То есть...
Это все-таки заслуга, наверное, самих китайцев. И,
в целом.
Ошибки Чан Кайши, это должна быть отдельная передача.
Да. Но роль Коминтерна в Китае была колоссальна. И денег туда потратили гораздо больше, чем на все европейские страны, включая Германию, вместе взятые. И работа там велась не 2-3 года, как в Германии, а 20-30 лет. Поэтому это вот пример того, что ускорить, знаете, как та мышка, которая дернула за это и вытащили репку. Может быть, не будь репку бы и не вытащили. Поэтому тут, конечно, и главное, что я хочу сказать, что Коминтерн все-таки действительно был союзником. Огромная помощь поступала. Значит, не только шпионаж, я имею в виду. Возьмем, допустим, Испанию, Немцев только 5 тысяч поехало воевать. Они же воевали, в общем-то, за наши геополитические интересы, Поляков 4 тысячи, 30 тысяч добровольцев поехали. Сейчас в Донецк почему-то не поехали 40 тысяч интербригадовцев, да? А туда сразу же свистнули и поехали. И причем не просто поехали какие-то лохи там необстрелянные, а обученные уже люди, хорошо обученные. Вот биографии всех командиров интербригад, они же фальшивые. У них там есть подпольное зерно в этих биографиях. То есть каждый из этих людей, это там терминатор отдыхает. Действительно, это люди просто колоссальные. Это диверсанты, там спецслужбы, разведчики огромного масштаба.
Но в европейской стране, по крайней мере, ни в одной революцию такими методами не удалось
устроить. Нет, не удалось. Ну как не удалось? А все-таки движение сопротивления, я считаю, без Коминтерна бы такого мощного не было в тылу у немцев. Вы посмотрите, разве была бы, разве освободилась бы Югославия практически своими силами, если бы не было бы Коминтерна? Никогда бы. Коминтерн играл роль. Все эти люди, которые возглавляли Народно-освободительную армию Югославии, не только, я Югославию как пример, они прошли школу Коминтерна, обученные и так далее. Там, ну, просто это все скрывалось в биографии. Ну,
то есть получилось так, что готовились к мировой революции, а, по крайней мере, эти кадры пригодились к борьбе с нацизмом.
Да, 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 очень сильно пригодились. Не то, что пригодились, они сыграли колоссальную роль во Второй мировой войне.
Ну что ж, сегодня мы говорили в программе «Цена революции» о необъявленных войнах и мятежах Коминтерна, в основном о 20-х годах, и в гостях был главный редактор издательства «Алгоритм», историк Александр Колпакиди, а вел эту программу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции».